Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. С нами сегодня на связи, как всегда в этом часе светлого вечера по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Об одном радостном юбилее хочу с вами поговорить. На этой неделе, 26 августа, исполнилось 70 лет Анатолию Васильевичу Туркунову, ректору МГИМО. И мы знаем, те, кто нашу программу слушают регулярно, что и журнал «Фома» каким-то образом связан с МГИМО. И вас мы каждый раз представляем как профессора МГИМО. Вот как эти два больших потока жизни, православие, журналистика православная и МГИМО для вас связываются? Можете об этом историю рассказать? Как в этом смысле возникал журнал «Фома» в недрах МГИМО в каком-то смысле?
Ну, я, во-первых, с вашего позволения, хотел бы еще раз поздравить дорогого Анатолия Васильевича со славным юбилеем и пожелать ему всячески и всего самого доброго и здоровья, что в наши дни всегда как-то уже особо актуальным стало пожеланием. Вот. А Анатолий Васильевич возглавляет попечительский совет журнала «Фома», очень много помогал нам, и можно сказать, что не только, кстати, и к журналу имеет отношение, но и к появлению при МГИМО храма. Вот, безусловно, тоже очень важно здесь отметить его готовность сразу поддержать вот идею в свое время преподавателей и студентов о том, чтобы при МГИМО был храм. Поэтому вот действительно очень радостное для нас, для МГИМовцев, событие. Вот, а как связано? Ну, в моем понимании, связано все теснейшим образом, потому что, когда мы придумывали журнал, я тогда был сначала студентом, потом аспирантом МГИМО, и все это во многом обсуждалось и с коллегами, и с ребятами, и потом очень многие, не мне вам рассказывать, вы знаете, что студенты МГИМО приходили и помогали делать, и делают сегодня журнал. И все, что, ну, и все, что связано сегодня с ФОМО, это и социальные сети, и сайт, и так далее. Поэтому, конечно, вот для меня это все переплетено теснейшим образом. Вот. Хотя, наверное, вот в стандартное представление об институте не очень вписывается, для тех, кто не знает, но я могу сказать, что стандартные представления МГИМО, они, конечно, далеки от реальности.
Ну, тогда не могу вас не спросить о том, какие самые главные стереотипы о МГИМО существуют, которые вам кажутся неверными.
Ну, требует серьезной корректировки стереотип о том, что МГИМО – это вуз, который готовит исключительно или в первую очередь дипломатов. МГИМО, безусловно, вуз, который готовит дипломатов. Главный вуз, который готовит дипломатов, который изначально и создавался как дипломатический вуз, но давно уже готовит не только дипломатов, но и международников по разным направлениям, и юристов, и экономистов, финансистов, и там, журналистов и так далее. И это вуз, имеющий статус университета. И вот это вот первый, мне кажется, стереотип, который такой требует корректировки, да, о том, что это узкодипломатическая подготовка. А второе – это то, что, вот, понятно, блатной вуз, куда поступают только те, кому положено, вот, тоже давно уже не так, и в общей системе находится. И, вот, ну, вот, может быть, из два главных таких. Есть такие негативные стереотипы, что вот там сильно испортился, ничего хорошего там нет, но это так привычное наше желание, да, что-то такое, не очень разбираясь в чем-то, но сказать, что там все плохо, все испортилось. Конечно, не так, как, наверное, многие сегодня высшие учебные заведения проходит через определенные трансформации, есть, конечно, проблемы, но в целом, конечно, не только потому, что я, так сказать, патриот, альма-матер, но могу сказать, что очень хорошее образование можно получить в МГИМО в наше непростое время. Специально говорю, в таком залоге можно получить, потому что я вот глубинно все равно убежден, что, естественно, образование не является результатом только тех стен, в которые ты попадаешь, или там виртуальных стен сегодня, с учетом возможности дистанционного обучения. Но это все-таки, в первую очередь, результат готовности и желания самого человека учиться. Можно и из Оксфорда выйти полным дураком, вот, как-то там продержавшись. И в МГИМО можно ничему не научиться, если нет такого желания.
А как меняются, как вам кажется, с течением времени поколенческие приоритеты студентов МГИМО? Ну, просто берем их как некий пример молодежи. Вот вы же уже не первый десяток лет преподаете и наблюдаете наверняка какие-то смены, какие-то преобразования в том, кто поступает и с чем поступает. Вот как вам кажется, что здесь происходит?
Ну, эти приоритеты, они ведь связаны с изменениями жизни. Вот я пару дней назад опубликовал у себя в Телеграм-канале ссылку на очень интересную статью на английском, правда, языке о том, что Google, пресловутый, да, Google запускает программу профессиональной подготовки, где-то полугодовую, на программы, которые будут предоставлять человеку возможность профессионально заниматься, ну или там работать по ряду таких сегодня популярных направлений, да, в том же Гугле там работать и так далее. То есть не, при этом не получая там диплома колледжа и, в общем-то, в перспективе, видимо, даже университетского. Там, ну, в общем, не все ясно в этой статье, но понятно, что реальность меняется стремительно и решительно. И мне кажется, что вот это сосуществование форматов, оно начинается и будет определять, наверное, образование ближайшего времени. Иными словами, получатся какие-то программы, которые существовали и ранее, конечно, но то, что было вот такой дополнительной подготовкой, переподготовкой, там, не знаю, вторым высшим, магистратурой, там, MBA, то есть все то, что было, вот нанизывалось на некое базовое образование, да, скорее всего, сегодня будет опускаться на более низкий уровень, низкий, ну, в смысле, на более ранний, будет происходить на более ранних этапах, когда люди будут получать необходимые навыки раньше, быстрее, то есть за более короткий промежуток времени. И в ряде областей эта перестройка, наверное, довольно быстро будет происходить. И вот в этом смысле классическое образование, хотя, что сейчас понимать под классическим, тоже вопрос, но даже, вот, скажем, условно говоря, диплом бакалавра, наверное, в ряде областей и направлений в ближайшее время перестанет быть, он уже перестал, но, наверное, вот более масштабно перестанет быть необходимостью для приема на работу. Понятно, что будут области профессиональные, где еще довольно длительное время все это сохранится. Это в первую очередь и госслужбы будет касаться, ну, и, наверное, ряда других направлений. Но вот я помню, уже несколько лет назад руководители крупнейших IT-компаний мне говорили, что последнее, что их интересует при приеме человека на работу, это его диплом. И даже не просто там диплом места, в смысле, как место, где человек учился, да, что это диплом, там, МГУ или еще чего-то, а вообще наличие этого диплома интересует в последнюю очередь, а в первую интересует способность человека, вот его навыки, вот это то, что skills называются, да, на английском. Но, кстати сказать, вот в этой статье, о которой я сейчас говорю, там есть еще такой любопытнейший пассаж, который переворачивает привычную для нас модель, в которой вот мы все, как мне представляется, росли и воспитывались, что хороший человек – это не профессия. А там, что я имею в виду, в этой статье говорится о том, что некоторые компании набирают себе людей по личным характеристикам и качествам, а потом уже вот этих отобранных хороших людей, если эту поговорку, простите, если эту поговорку продолжать, то вот сначала набирают вот этих хороших людей, а профессию им дают уже на работе, да? То есть хороший человек, может, и не профессия, но это важнее, чем профессия, оказывается. То есть берут людей, которые устраивают по человеческим качествам и потом добавляют к этим, нанизывают на эти человеческие качества, если можно так сказать, профессиональные навыки. Это тоже очень любопытный поворот.
Очень любопытный, особенно как раз я хотел на эту тему вас спросить. Вы часто говорите о том, что образование – это обучение плюс воспитание. И я помню, когда я учился в институте, эта тема активно обсуждалась, о роли уместия, о пропорции вот некого воспитания, как-то очень широко понятого внутри высшего образования. А как это связано вот с теми тенденциями, на которые вы сейчас обращаете внимание? Где осталось и осталось ли место воспитания вот в той системе, где уже и бакалавриат, может быть, будет не вполне нужен для приема на работу? И тогда что делать? Тогда в чем остается цель высшего образования?
Ну, образование как обучение плюс воспитание – это тоже такая вот классическая модель, но она, в общем, мне кажется, неизбежна в том смысле, что вот это вот воспитание, оно все равно происходит, да, человек воспитывается, не только образовывается, но и воспитывается, причем независимо от того, пытаются его воспитывать или нет. Просто если пытаются, то это одним образом происходит, а если не пытаются, то он воспитывается в ситуации, когда вот его сознательно не воспитывают. Да? Это происходит просто как по-другому. Поэтому в каком смысле это часть того, что принято называть там, социализацией, наверное, можно сказать. Вот. А вот где это, как это все это будет вот в этих новых условиях, мне сейчас сказать сложно, потому что здесь, ну, знаете, я все-таки придерживаюсь той точки зрения, что прогнозы дело неблагодарное и никогда не сбываются. Ну, полностью точно не сбывается. Ну, здесь вот мы просто находимся на этапе и быстрого, и масштабного изменения всего. И поэтому вот какие-то такие сдвиги серьезные, я здесь пытаюсь... Ну, понимаете, до такой степени, вот недавно Артемий Лебедев, нам с вами хорошо известный, где-то написал, ну, со свойственной ему такой, свойственной ему манере о том, что вот умерла художественная литература. Он говорит, что он много лет уже не читает только специальную литературу, не читает художественную. Вот, ну, тут можно спорить, но вот что-то в этом есть, вот такое глубинное понимание того, что вот та роль, которую литература играла веками, да, она, наверное, сегодня меняется, я так более осторожно скажу. И с этим тоже, это может не нравиться, мы можем как-то к этому относиться, ну вот активно может не нравиться это нам, но какие-то вот такие глобальные перемены происходят, которые, боюсь, просто не получится игнорировать. И это, кстати, и для церкви тоже определенный вызов, конечно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». А в каком смысле это вызов и для церкви тоже? Что вы имеете в виду?
Ну, потому что мы существуем в одном мире, а сейчас вот он меняется, и надо будет существовать в другом, да, и где у людей будут другие ориентиры, там, вот в социальной области, там, образовательной и так далее, и так далее. Все это как-то надо будет соотносить вот с тем самым евангельским посланием, о котором мы с вами говорили. То есть эта проблема языка, она не просто становится там, проблемой языка, она становится уже какой-то более такой глубинной проблемой.
Я тогда чуть по-другому поставлю вопрос об этой формуле, что образование есть обучение плюс воспитание. Я помню, что уже лет 10 назад, когда эта тема возникала, для многих, ну, не для многих, для кого-то, слова о воспитании казались смешными, наивными, лишними, чем-то таким совершенно из прошлого, чем-то таким мило-патриархальным, но не имеющим отношения к действительности. Потому что в ВУЗе мы учим компетенциям, тому, что вы назвали skills по-английски. Это важно. Важно иметь практические навыки. А вся такая вот, все, что касается какого-то взгляда на мир, каких-то оценок, ценностей, это, в общем-то, не задача образования. Было такое мнение, оно не единственное, может быть, не основное, но оно было. Не получается ли так, что уже и сегодня, сколько лет прошло, вот эти слова о том, что образование – это есть обучение плюс воспитание, это такой отголосок из прошлого, что есть некие такие старорежимные, как говорят, олдскульные профессора, которые до сих пор надеются, что образование должно давать какой-то такой вот взгляд на мир помимо компетенций. А мир на самом деле же ушел вперед, и этого не происходит так, как это происходило раньше, и уже не может вернуться. Что вы об этом думаете?
Ну, я понимаю, что такая точка зрения есть. Я повторюсь, что так или иначе процесс воспитания происходит, просто его можно иначе немножко трактовать, это совершенно не обязательно сознательная дидактика, вот, но все равно человек он продолжает формироваться, да, еще вот в возрасте, когда он получает образование, и поэтому он все равно, что называется, довоспитывается каким-то образом. Ну, поэтому тут просто это некий объективный процесс, которого нельзя избежать. Он может по-другому протекать, но он все равно будет происходить. Вот. А то, что преподаватель влияет, но он все равно влияет. Вопрос в том, что он как-то влияет по-другому. Вот. И нужно понимать, что вот эта самая прямая дидактика, она просто может не восприниматься и не работать. Но есть непрямое воздействие. Да, это тоже все возможно. Все это все равно человека образовывает, формирует, воспитывает.
А смотрите, вы преподаете культурологию, в том числе культурологию. А как вам кажется, вот те знания, которые вы стремитесь до студента донести о принципах культуры, об истории культуры, о средних веках, об античности, о том, как связаны наука, искусство и религия, вот эти знания, которые можно назвать теоретическими, в мире, где востребованы компетенции, те самые skills, какое значение имеют и будут иметь для тех, о ком написана та статья, которую вы цитировали?
Они большое значение имеют, потому что общаются люди всегда, а не компетенции. И это не просто слова красивые. И культура, человеческая культура, она так устроена. Неважно, это культура 11 века или 21-го, ее фундаментальной составляющей является память. Мы вообще люди, потому что у нас есть память. Представьте, что вы ничего... Вот такая гипотетическая ситуация, что до позавчера вы ничего не помните. Вы сразу перестаете быть тем человеком, которым вы являетесь сейчас. Да? Потому что память, собственно, делает нас людьми. И то, что вот с человеческой памятью все время что-то происходило, как вот, ну, как с инструментом, инструментально, это понятно, да, от эпохи устной культуры, когда память конкретного человека и людей вмещала очень много в себя, до там современных ситуаций, когда она совсем по-другому у нас работает, но тем не менее она вот как такой социальный феномен, как память индивида, пусть просто другими способами, да? И память общества все равно является для культуры определяющим. Поэтому вот то, о чем я говорю, это как раз-таки есть тема, связанная вот с такой памятью, с пониманием того, кто мы, откуда. Вот, я же не... Вот я на первой лекции всегда говорю своим студентам, что культурология – это не то, что в школе называется МХК, мировая художественная культура. Мы не будем просто рассказывать, где какие памятники находятся и какой скульптор или архитектор когда чего построил. Это неинтересно. А вот как замечал в свое время Юрий Михайлович Лотман, люди всегда любят, всегда ненавидят, всегда там испытывают какие-то чувства, но вот как раз-таки знания показывают, знания культуры, истории показывают, что это всегда происходит по-разному. И вот моя задача просто пытаться вместе с ребятами порассуждать, а почему и как это происходило там, в античности, как это происходило в средние века, почему это менялось и так далее.
Вот вы сказали о ключевой роли памяти в человеческой культуре. У Рене Декарта есть знаменитые слова «Я мыслю, следовательно, существую», а русский писатель и мыслитель Сергей Дурылин написал «Я помню, следовательно, существую». В Вот, наверное, этим афоризмом мы и завершим наш сегодняшний разговор. Спасибо огромное. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО был сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо еще раз. До свидания. До новых встреч на волнах радио «Вера».
Спасибо большое.
«Светлый вечер» на радио «Вера».